Александр Блок. «Русь моя. Жизнь моя». Автобиография. Семья моей матери причастна к литературе и к науке. Дед мой, Андрей Николаевич Бекетов, ботаник, был ректором Петербургского университета в его лучшие годы. Я и родился в ректорском доме. Петербургские высшие женские курсы, называемые Бестужевскими по имени Бестужева-Рюмина, обязаны существованием своим главным образом моему деду. Он принадлежал к тем идеалистам чистой воды, которых наше время уже почти не знает. Собственно, нам уже непонятны своеобразные и часто анекдотические рассказы о таких дворянах-шестидесятниках, как Салтыков-Щедрин или мой дед, об их отношении к императору Александру II, о собраниях литературного фонда, о барелевских обедах, о хорошем французском и русском языке, об учащейся молодежи конца 70-х годов. Вся эта эпоха русской истории отошла безвозвратно, пафос ее утрачен, и самый ритм показался бы нам чрезвычайно неторопливым. В своем сельце Шахматово Клинского уезда Московской губернии дед мой выходил к мужикам на крыльцо, потряхивая носовым платком. Совершенно по той же причине, по которой Тургенев, разговаривая со своими крепостными, смущенно отколупывал кусочки краски с подъезда, обещая отдать им все, что не спросят, лишь бы отвязались. Встречая знакомого мужика, дед мой брал его за плечо и начинал свою речь словами: «О, бьен, мон пети!» Примечание первое. «Ну, малыш!» С французского. Конец примечания. Иногда на том разговор и кончался. Любимыми собеседниками были памятные мне отъявленные мошенники и плуты. Жакоб Фидель. Примечание второе. Яков Верный. С французского. Конец примечания. Который разграбил у нас половину хозяйственной утвари, и разбойник Федор Куранов по прозвищу Куран, у которого было, говорят, на душе убийство. Лицо у него было всегда сине-багровое, от водки, а иногда в крови. Он погиб в кулачном бою. Оба были действительно люди умные и очень симпатичные. Я, как и дед мой, любил их, и они оба до самой смерти своей чувствовали ко мне симпатию. Однажды дед мой, видя, что мужик несет из лесу на плече березку, сказал ему: «Ты устал, дай я тебе помогу». При этом ему и в голову не пришло то очевидное обстоятельство, что березка срублена в нашем лесу. Мои собственные воспоминания о деде очень хорошие. Мы часами бродили с ним по лугам, болотам и дебрям. Иногда делали десятки верст, заблудившись в лесу. Выкапывали с корнями травы и злаки для ботанической коллекции. При этом он называл растения и, определяя их, учил меня начаткам ботаники, так что я помню и теперь много ботанических названий. Помню, как мы радовались, когда нашли особенный цветок ранней грушовки, вида неизвестного московской флоре, и мельчайший низкорослый папоротник. Этот папоротник я до сих пор каждый год ищу на той самой горе, но так и не нахожу. Очевидно, он засеялся случайно и потом выродился. Все это относится к глухим временам, которые наступили после событий 1 марта 1881 года. Дед мой продолжал читать курс ботаники в Петербургском университете до самой болезни своей. Летом 1897 года его разбил паралич. Он прожил еще 5 лет без языка. Его возили в кресле. Он скончался 1 июля 1902 года в Шахматове. Хоронить его привезли в Петербург. среди встречавших тело на станции был Дмитрий Иванович Менделеев. Дмитрий Иванович играл очень большую роль в бекетовской семье. И дед, и бабушка моя были с ним дружны. Менделеев и дед мой вскоре после освобождения крестьян ездили вместе в Московскую губернию и купили в Клинском уезде два имения по соседству. Менделеевское Баблово лежит в 7 верстах от Шахматова. Я был там в детстве, а в юности стал бывать там часто. Старшая дочь Дмитрия Ивановича Менделеева от второго брака, Любовь Дмитриевна, стала моей невестой. В 1903 году мы обвенчались с ней в церкви села Тараканово, которая находится между Шахматовым и Бабловым. Жена деда, моя бабушка Елизавета Григорьевна, дочь известного путешественника и исследователя Средней Азии Григория Силыча Карелина. Она всю жизнь работала над компиляциями и переводами научных и художественных произведений. Список ее трудов громаден. Последние годы она делала до 200 печатных листов в год. Она была очень начитанна и владела несколькими языками. Ее мировоззрение было удивительно живое и своеобразное. Стиль образный, язык точный и смелый, обличавший казачью породу. Некоторые из ее многочисленных переводов остаются и до сих пор лучшими. Переводные стихи ее печатались в «Современнике» под псевдонимом Е.Б. и в английских поэтах Гербеля без имени. Ею переведены многие сочинения Бокля, Брэма, Дарвина, Гексли, Мура, поэма «Лалла Рук», Бичерстоу, Гольдсмита, Стэнли, Теккерея, Диккенса, Вальтера Скотта, Брэд Гарта, Жорж Санд, Бальзака, Виктора Гюго, Флабера, Мопассана, Руссо, Лесажа. Этот список авторов далеко не полный. Оплата труда была всегда ничтожна. Теперь эти сотни тысяч томов разошлись в дешевых изданиях, а знакомый с антикварными ценами знает, как дороги уже теперь хотя бы так называемые 144 тома. Издание Пантелеева, в которых помещены многие переводы Бекетовой и ее дочерей. Характерная страница в истории русского просвещения. Отвлеченная и утонченная удавалось бабушке моей меньше. Ее язык был слишком лапидарен, в нем было много бытового. Характер на редкость отчетливый соединялся в ней с мыслью ясной, как летний деревенский утро, в которое она до свету садилась работать. Долгие годы я помню смутно, как помнится все детское, ее голос, пяльцы, на которых с необыкновенной быстротой вырастают яркие шерстяные цветы, пестрые лоскутные одеяла, сшитые из никому не нужных и тщательно собираемых лоскутков. И во всем этом какое-то невозвратное здоровье и веселье, ушедшее с нею из нашей семьи. Она умела радоваться просто солнцу, просто хорошей погоде, даже в самые последние годы, когда ее мучили болезни, и доктора, известные и неизвестные, проделывавшие над ней мучительные и бессмысленные эксперименты. Все это не убивало ее неукротимой жизненности. Эти жизненность и живучесть проникали и в литературные вкусы. При всей тонкости художественного понимания она говорила, что тайный советник Гёте написал вторую часть Фауста, чтобы удивить глубокомысленных немцев. Также ненавидела она нравственные проповеди Толстого. Все это вязалось с пламенной романтикой, переходящей иногда в старинную сентиментальность. Она любила музыку и поэзию, писала мне полушутливые стихи, в которых звучали, однако, временами грустные ноты. Так, бодрствуя в часы ночные и внука юного любя, старуха-бабка не впервые слагала станцы для тебя. Она мастерски читала вслух сцены Слепцова и Островского, пестрые рассказы Чехова. Одной из последних ее работ был перевод двух рассказов Чехова на французский язык. Для «Ревю для обоих миров» Чехов прислал ей милую благодарственную записку. К сожалению, бабушка моя так и не написала своих воспоминаний. У меня хранится только короткий план ее записок. Она знала лично многих наших писателей, встречалась с Гоголем, братьями Достоевскими, Аполлинарием Григорьевым, Толстым, Полонским, Майковым. Я берегу тот экземпляр английского романа, который собственноручно дал ей для перевода Федор Михайлович Достоевский. Перевод этот печатался во времени. Бабушка моя скончалась ровно через 3 месяца после деда, 1 октября 1902 года. От дедов унаследовали любовь к литературе и незапятнанное понятие о ее высоком значении их дочери, моя мать и ее 2 сестры. Все 3 переводили с иностранных языков. Известностью пользовалась старшая, Екатерина Андреевна, по мужу Краснова. Ей принадлежат изданные уже после ее смерти 4 мая 1892 года 2 самостоятельных книги рассказов и стихотворений. Последняя книга удостоена почетного отзыва Академии наук.